На чем мы вчера остановились? Мы вчера определили точно, в какое время мы живем. Мы живем уже после того, как этот дверь чудесами обольстил всех живущих. Правильно? Мы уже живем в то время, когда абсолютно все, за исключением небольшого количества людей, исповедуют определенный такой аморфный религиозный суррогат. И делал это зверь чудесами и знамениями. Вы знаете, это просто удивительно. Почему? Для меня это близко, потому что мне удается, находясь там, я слышу регулярно христианские радиопередачи. И просто удивительно, чего сейчас ищут люди. Чудес, исцеления, впечатления, потрясения, каких-то экзальтированных ощущений. Вы знаете, эта тактика сатанинская была не новая. В древние века точно так же люди пользовались этими сатанинскими методами. К большому сожалению, к 6-7 веку католическая церковь очень хорошо воспользовалась сатанинской техникой чудес. Я вам приведу один интересный пример. Во французском городе Нанте местные епископы устроили евангельскую кампанию, в кавычках. Они привезли в город мощи какого-то святого и решили показать на силе этих мощей силу Иисуса. Действительно, люди исцелялись. Единственным, кто возразил подобной практике, был местный раввин, который был очень популярен в городе, и не только среди евреев. В этом городе было очень хорошо построено взаимоотношение между христианами и иудеями. Иудеи очень много были там богатыми, а многие христиане у них работали. И поэтому они, когда этот раввин, у которого работал его один работник, решил пойти на площадь, раввин ему говорит: как ты можешь получить жизнь от мертвого человека? Люди начали задумываться. И тогда католическая церковь решила применить силу. Под страхом смерти они собрали всех иудеев в одно место, силой оружия, и вынудили их отказаться от иудаизма. Причем вынудили их, обычно отказ от иудаизма, это было непростое дело. Если вы думаете, сегодня многие люди ко мне подходят и говорят: почему вот иудеи так вот не приняли Христа? Я вам дам короткую цитату того, что требовалось от иудея, который принял Иисуса, говоря о пасхальных богослужениях. Не просто так я верую в Иисуса. Я верую в Иисуса, и поэтому я обязуюсь прекратить отдых в субботний день и начать работать в субботу и не работать в воскресенье. Я обязуюсь прекратить праздновать свои праздники и ходить на все христианские праздники, все святые. Я обязуюсь каждое утро воскресное приходить, обращаться к священнику и целовать крест, и целовать иконы. Вы понимаете? То есть это все было каким образом? И я показываю вам это на контрасте, потому что проповедь лжерелигии проводилась не священным писанием, а чудесами вот такого вот вида, исцелением от мощи и так далее. Вот. В восточном христианстве тоже были всяческие проявления, такие, в частности, иерусалимский огонь на Пасху. Вот. Мы задавали вопрос, у нас в Нью-Йорке очень интересный есть человек. Его зовут Назиз Якуб. Он из Египта. Он был помощником патриарха Коптской православной церкви, личным секретарем патриарха. И он принял весть адвентиста седьмого дня. И он приходит в разные церкви и показывает, посмотрите, кем я был. Он надевает на себя вот это коптское, монашеское рубище и говорит, вот кем я был, а сейчас Господь мне дал новую жизнь. И этот человек, мы ему задавали вопрос, что это, ну так как он, в общем-то, довольно высокий иерарх православной церкви, мы задавали ему вопрос о том, как этот огонь зажигается. И он ответил, что только особые люди знают доступ, как управлять этим процессом, и эта тайна хранится за семи печатями. Это уже что-то подозрительное. Скажу лишь одно. Подобных чудес было много. Когда Петр I начал свои реформы в России, ему пришли и сказали, в соборе иконы плачут. Петр сказал, и действительно плакали. Ну, то есть это все не шутки, понимаете, люди-то видят. Петр сказал, еще раз заплачет, голову посмашил, и иконы перестали плакать. Поэтому интересное явление, но я вам не советую вникать в физику этих явлений, что Библия говорит. Если все это в те времена было на уровне редком, то сейчас каждый день где-то в каком-то месте проходит собрание, где люди входят в этот спиритически экзальтированный транс, падает навзничь на спины и так далее, и так далее. Вот это проблема. Вот в какое время мы живем. Мы с вами установили, что мы живем во время, когда уже стерты, официально стерты границы между католицизмом и протестантизмом. Мы живем во время, когда ни одна христианская протестантская семинария уже, кроме семинарии при университете Андрюса, уже не исповедует самый главный принцип Лютера, по которому протестантизм изначально отделился от католицизма. И мы уже живем с вами, дорогие друзья, в такое время, в которое уже нет границ между деноминациями. Вот что происходит. Не только разговор на иных языках является общей темой контактов между протестантами и католиками. Другие проблемы тоже являются этой точкой контакта. Однако, что интересно? Интересно, что мы видим сейчас, если сейчас посмотреть в мире, мир этот, то мы увидим конфликт между, мы увидим с вами ложную великую борьбу. Вы знаете, сатана каждую Божью истину сегодня есть сатанинская подделка. На Троицу мы уже узнали подделку, да? На субботу вы знаете подделку, на Великую Борьбу тоже есть подделка. Как это выглядит? Это борьба между грешным обществом и церковью. Вот об этих событиях мы поговорим. Потому что у нас есть целый ряд еще стихов, которые нам надо посмотреть для того, чтобы мы увидели, как это все будет исполняться. И поэтому сегодня мы посмотрим с вами три аспекта. Первый аспект – это религиозный аспект событий последнего времени. Второй аспект – это геополитический аспект. И третий аспект – это законодательный аспект. Религиозный, геополитический и законодательный. Откуда мы это все берем? Давайте прочитаем. «И дано было ему вложить дух в образ зверя». Это какой аспект?
Религиозный.
«Чтобы образ зверя говорил и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Это какой аспект? Геополитический. Это сила, это власть. Геополитический. И третий аспект. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам будет положено начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет продавать и покупать, кроме тех, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имя. Что это? Это законодательный аспект. Давайте будем смотреть на... Мы начали уже с вами рассматривать религиозный аспект. Первое – это стирание идеологических границ. Я вам приведу всего лишь несколько примеров. Начали говорить о ложной великой борьбе. Это великая борьба между грешным обществом и отступившей церковью. Вы знаете, как это называется? Это вилка. Вы знаете, есть вот эти наперсточники. Как действуют наперсточники, знаете? Наперсточники действуют следующим образом. Сидит шулер, и делает шарики вот эти, и сидит рядом его друг, который все время выигрывает. Вот понимаете? Вот это вот ложная великая борьба. Это игра в наперсток. Что происходит сегодня на Западе? С одной стороны, мы видим страшные явления. Первое явление – это развал семьи. Что происходит? Этот процесс начался с 60-х годов, когда медицина усовершенствовала технику противозачаточных таблеток и даже усовершенствовала и сделала более безопасной процедуру абортов. Что происходит? Подобные вещи сняли все тормоза. Если раньше тормозом свободной любви была проблема женщины, потому что женщина не хотела остаться потом с последствиями этой свободной любви, то проблемы сняты. А Голливуд только подкачивает молодежь, создавая соответствующие настроения. В 1978 году в Верховном суде Соединенных Штатов Америки состоялись слушания, которые называются «Слушание Ро против Уэйда». Я не помню, кто был, что, но в результате этих слушаний запрет на аборты, который существовал в Америке до этого, до 1979 года, был признан неконституционным. И поэтому на сегодняшний день церковь забила тревогу. Как она ее забила? Я вам процитирую одного очень сильного христианского проповедника. Его лицо и голос видят сегодня более 200 миллионов человек в день. Это аудитория канала, кабельного канала Trinity Broadcast Network. В 1985 году спикер этого канала, ведущий этого телеканала, Пэт Робертсон, баптистский проповедник, во всеуслышание заявил о том, что самой главной проблемой человечества является проблема защиты жизни. Согласились? Конечно. Аборты – это самое страшное преступление. Правда? Согласен? Окей. Видите, как вилка работает? Правильно? И я соглашусь, я тоже христианин, я тоже понимаю, что это безобразие, но вот в этом-то и заключается великое сатанинское обольщение. Что происходит дальше? Я скину дальше. Пэт Робертсон, я еще раз повторяю, баптистский проповедник, продолжает мысль. Он говорит, обратите внимание на католическую церковь. Эта церковь является сегодня лидером в вопросах сохранения жизни и семьи. Поэтому нам, всем протестантам, нужно равняться в нее. Во имя высшей цели сохранения жизни нам надо наши межконфессиональные разногласия. И даже тот факт, что католики молятся Деве Марии, не должен нас останавливать, нас протестантов останавливать от сотрудничества с ними. Я уверен, что Дева Мария сейчас на небе радуется тому, что мы вместе с католической церковью совершим Божье дело. Мы читали подобные вещи где-то когда-то. В какой вы книге читали о подобных процессах? Великая борьба. За 100 лет до этого Вестница Божья увидела, как протестантизм протянет руку католицизму. Вот вам еще один пример. Но я не хочу остановить этот пример. Я хочу пойти дальше. Что происходит дальше? Этот человек по имени Пэт Робертсон становится в 1992 году кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Вот мы вам и пришли к тому, где же происходит работа зверя с огромными рогами. Выставляя свою кандидатуру на пост президента, Пэт Робертсон клялся своим избирателям, что он сильной рукою наведет порядок в морали американцев. Тогда ему не удалось это сделать. На его место пришел президент Клинтон, которого все клянят как самого большого грешника, особенно за его распутство. И такие связи, Моника Левинский и так далее. Видите, что происходит? С одной стороны, церковь борется за власть, с другой стороны, те, кто противостоят церкви, становятся еще ниже и ниже морали. То, что моральные устои Америки падают, это видно даже по традиционным законам. В 2001 году епископальная церковь Соединенных Штатов Америки, это одна из либеральных таких церквей, впервые рукоположила на должность епископа гомосексуалиста. Видите, как оно идет? Но с одной и с другой стороны у нас идет совместное действие. Сатана координированно ведет процесс нашего обольщения. С одной стороны, он апеллирует к тем, кто хочет оставаться в грехе, с другой стороны, для тех, кто воздыхает о грехе, он тоже выставляет определенных людей и определенные силы. Вы скажете, почему я такой критичный? Что плохого в том, что церковь хочет навести порядок? Вы знаете, Библия говорит очень четко. Обращайтесь к закону и к откровению. Если не говорят, как это слово, то нет в них света. О том, насколько сильно влияние христианской церкви в Америке можно судить по нескольким фактам. Первое. Я буду о них рассказывать в хронологичном порядке. Первое. После выступления Пэта Робертсона по телевидению, где он призвал всех протестантов объединиться с католиками в борьбе против абортов, была создана мощнейшая христианская организация. Она называется «Христианская коалиция». Эта организация ставит своей целью политическим путем добиться изменения законодательства Соединенных Штатов Америки. Политическим путем. Как они это добиваются? В 2000 году я увидел исполнение того, когда я прибыл в Америку, я увидел, что пророчество исполняется с огромной скоростью. Вот как звучало объявление на избирательную кампанию «Голосуйте за Буша». Это объявление звучало по всем христианским радиоканалам. Вы знаете, когда Буш приходил к власти, он приходил в очень неудачный момент. Дело в том, что еще не начался в Америке, это же 99-й год, избирательная кампания, в Америке еще не начался экономический спад. Соответственно, когда в экономике все хорошо, большим шансом того, что после ухода президента партия, естественно, президента выставляет кандидатуру вице-президента, и вице-президент становится президентом. Вы помните, когда рухнула Берлинская стена, Рейган ушел, а Джордж Буш-старший был тогда вице-президентом. Он быстро набрал нужное количество голосов и выбрал президента. Точно то же самое. Америка была на высоте, на пике экономики. Быть избранным для Алберта Гора не представляло никакого труда. Но у Буша в избирательной кампании был очень умный человек. Его звали Карл Роуз. Этот человек понял, что единственным способом получить избрание для Буша – это заручиться поддержкой христиан. И вот что было пущено по христианскому рынку. Пожалуйста, голосуйте за Буша. Потому что Альберт Гор примет и подпишет закон об абортах, а Буш его не подпишет. Это объявление звучало на протяжении 4 месяцев по всем радиоканалам. И в конце концов, особенно на выборах 2004 года, люди, написано было, голосовали сердцем, а не кошельком. И голосовали за христианского президента. Интересно, правда? Насколько сильно влияние христианства сегодня в Америке, я могу вам рассказать по одному интересному факту. Происходят неслыханные вещи. Годы или более назад, чуть больше года назад, Америка стала свидетелем очень громкого судебного разбирательства. Это судебное разбирательство проводилось по поводу женщины по имени Терри Шайло, которая 15 лет назад оказалась в больнице с инфарктом миокарда слишком поздно. И выжившая, она полностью потеряла свою цереброй, и поэтому жила как растение. И была и поддерживалась только благодаря трубке питания. Так как у нее не было никакого завещания, ее муж после 15 лет абсолютно безнадежных попыток восстановить хоть какое-то здоровье этой женщины, решил начать судебный процесс, чтобы разрешили убрать эту трубку и дать женщине спокойно умереть. Я не буду касаться этики данного вопроса. Скажу лишь только одно. После того, как Верховный суд Флориды принял решение о том, что трубку надо убрать, это вызвало колоссальные протесты. Протесты оказались настолько сильными, что для решения вопроса в течение суток в каникулы съехались в Вашингтон все конгрессмены. Заседание Конгресса началось в 11 вечера и продолжилось до 3 ночи. Конгресс своим голосованием допустил беспрецедентнейшее нарушение Конституции. Дело в том, что согласно американской Конституции ни один закон не может приниматься по отношению к одному человеку. То есть это царские были такие привилегии. Казнить Ивана Ивановича Иванова. Царский указ. Нет, Конституции нельзя. Ни парламент, никто не может принять закон, относящийся только к одному человеку. Конгресс большинством голосов принимает постановление, отменяющее решение Верховного Суда штата Флорида. В 8 утра это постановление подписывает президент Буш со следующими словами. Дорогие американцы, я понимаю, что иду на нарушение Конституции, но я делаю это ради высшей цели, цели сохранения жизни. Пусть меня Бог судит, но я предпочту спасти чью-то жизнь. Замечаете в этих словах лицемерие? Если задачей президента и его глубокими убеждениями является сохранение жизни, то почему ради сохранения жизни летят бомбы и рак? Вы понимаете, в чем проблема? Почему я говорю, что это ложная великая борьба между грешным обществом и ложной церковью? Потому что отступившая церковь в своих решениях и постановлениях библейски непоследовательна. И мы увидим еще целый ряд примеров этой библейской непоследовательности. Когда в одном месте заявляется о святости жизни, а в другом месте эта святость нарушается да и на других каких-то политических целей. И не так, но суть движение последнего времени в религиозном аспекте. ради достижения политических целей, вы увидите все большую и большую непоследовательность в том, что будут говорить духовные лидеры. И это уже исполняется. Как же развивается геополитический аспект вопроса? Я думаю, что сегодня ни у кого нет сомнений о том, что христианский зверь, мы разобрали, что любой зверь это церковно-государственная система, да? Значит, христианский зверь, мы ее церковную систему вам разложили. А на чем зиждется ее государственная система, на каком государстве? На каком государстве зиждется государственная система зверя Карлыча Мироганта? Я думаю, что это настолько очевидно, что даже не требует особых доказательств. Там вам приведут лишь только два факта. Как эта страна сегодня имеет глобальное господство? Скажите, пожалуйста, у кого сегодня нет долларов? Вы знаете, что Ирак, Иран, Северная Корея, все враги Соединенных Штатов Америки, злейшие враги, все нуждаются в долларах. Причем доллар не является самой крепкой валютой. Но доллар является такой валютой, которая, если она колеблется, то всем плохо. Евросоюз объединился и создал евро. Доллар пошел вниз, евро плохо. В еврозоне экономические проблемы. Доллар пошел вверх, в еврозоне тоже экономические проблемы. Что происходит на Уолл-стрит в центре Нью-Йорка, меряет температуру экономики во всем мире. И даже нефть, от которой вроде бы Америка зависит, ее-то продают за доллары везде и всем. Вы знаете, экономически известно экономистам, что по всему миру долларов за много раз больше, чем внутри Америки. И экономисты говорят, что если такое количество долларов резко пустить обратно в Америку, то эта страна обратится в хаос. Вы знаете, почему это не происходит? А потому что если эта страна пойдет в хаос, то все остальные пойдут в хаос вместе с ней. Для того, чтобы убивать везде несогласных с твоей волей, нужно обладать всемирным господством. В 508 году католическая церковь получила такую вот власть. Она имела власть по всей Европе уничтожать всех, кто не согласен с католическим вероучением. Но в 1798 году эта радость в Европе кончилась. На протяжении 2260 лет католическая церковь была единоличной направляющей силой и идеологией для всех европейских империй. Сегодня перед нами строится сила, которая претендует на то, чтобы быть единоличной направляющей для всего мира. Сегодня Америка строит однополярный мир. И эта концепция началась с 92 года, когда президент Клинтон объявил о новом мировом порядке. Ну, конечно, Бог, он немножечко действует. Почему? Потому что Евангелие должно распространяться, дело Божье еще не закончено. Поэтому Бог держит ветры небесные, и поэтому на пути этого однополярного, этой попытки Соединенных Штатов Америки построить однополярный мир, еще есть некоторые препятствия. Ирак уже сметен, исламский мир является, пожалуй, на сегодняшний день единственным препятствием для Америки завоевать и создать однополярное господство во всем мире. И мы видим, и не удивляйтесь, если после Ирака будет война с Ираном. Этому надлежит быть. В 2002 году, когда поговаривали о войне с Ираком, согласно Библии, мне в церкви пришли: «Ой, Господи, будем готовиться к войне, что такое?» Люди черные. По Библии этому надлежит быть. Я не претендую на то, чтобы быть пророком, мне не нужно. В Библии написано, что для того, чтобы заставить всех поклоняться образу зверя, нужно, чтобы религиозная система задействовала государственную. Сегодня почему я об этом говорю? Это очень существенно. Дело в том, что сегодня здесь, на Украине, мы варимся в определенном соку и думаем о папе римском. Но библейски это не так. И исторически это не так. Сегодня у Ватикана нет такого государства в Европе, которое бы могло выполнять его волю. Но этого и не надо. Ватикану хорошо, уверяю вас, они очень хорошо понимают, что сегодня протестант уже им не враг. А зачем он засвечивается? Сегодня в протестантском государстве есть государственная машина, которая намного раз сильнее, чем любое европейское государство. И оно может установить однополярную систему управления. Поэтому смотрите, считайте, президент Буш назвал уже ось зла. Да? Это те страны, которые сегодня стоят на пути Америки. И президент Буш методично убирает все эти страны с мировой войны, с арены. И победнее всему надлежит быть. Имея мировое экономическое господство, Америке остается лишь приобрести 100% мировое политическое господство. И сегодня она его имеет процентов так на 90. Ну, там где-то что-то Путин скажет. Но где-то там что-то в Иране, так основное сейчас понять. Ну и Китай очень интересное государство. Но Америка имеет, и как Америка будет бороться с Китаем, конечно же, военной силой верилась. Борется Америка с Китаем очень мирно. Дело в том, что если американская экономика завалится, китайская экономика, китайцы все вымрут. Скажите, весь мир завален китайскими товарами. И эти товары не продаются в Китае, потому что китайцам нет денег купить эти товары. Потому что эти товары дешевые только потому, что китаец получает очень мало долларов. И поэтому товар в долларах дешевый. Вот вам еще один пример. 100% экономического господства. Остается лишь добиться 100% политического господства. Я не знаю, как скоро это будет, но согласно Библии это должно быть. И пророчество исполняется. Советский Союз был последним альтернативой, организованно сопротивляющейся Соединенным Штатам Америки. Сегодня этого организованного сопротивления в мире нет. Ну и последнее. Законодательное. Здесь надо немножко разобраться. И сделает он всем малым, великим, богатым, нищим, свободным народам, что положено на руку начертания, на чего их? Что это за начертание? На правую руку и на чего? Вот где-то что-то такое в Библии, видели? А, правильно, у евреев, не у евреев, а в Библии, в Второзаконии 6.4. Главная молитва евреев. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлениями твоим, всей душой твоей. Заметьте, возлюби Господа Бога. Эти слова, что с ними надо сделать? На чело и на правую руку. А что такое «возлюби Господа Бога»? Иисус когда-то ответил. Помните, когда какая самая главная заповедь в законе? Первая – «возлюби Господа Бога», Иисус сказал. Второзаконие 6.4. И вторая заповедь он назвал «возлюби ближнего своего, как самого себя». У нас Второзаконие 6.4 «возлюби Господа Бога» вешается на правую руку и на чело. Так? А что такое «возлюби Господа Бога»? Иисус говорит, на сём зиждятся закон и пророки. Что такое «возлюби Господа Бога»? Это первая скрижаль. Это первая скрижаль. Если мы возлюби Господа Бога, у тебя Бога один и нет других богов, да? Не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа понапрасну и помни день субботний. Вот какая печать. То есть эта печать будет обзрена. То есть что будет? Будет предложена какая-то альтернатива первой скрижали. Но эта альтернатива хитрая. Нам дальше идет подсказка. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кроме того, кто имеет начертание этого зверя или имя зверя, или число имени. А число имени 666. Вы знаете, я здесь должен остановиться. Традиционное истолкование 666 вы видели постоянно на евангельских программах, да? Это их толкование взято было из католического катехизиса, который умер, который был напечатан в конце 19 века. Там было написано следующее слово. На папской тиаре написано «Викариус Филии Деи». В чем проблема? Скажите, пожалуйста, число какого зверя 666? Второго зверя. Папа – это первый зверь. Второго зверя. Вы понимаете? Число второго зверя 666. Более того, я не знаю, смотрели ли вы похороны Иоанна Павла II. Я внимательно смотрел на похороны, особенно на то, что у него на тиаре. Нету там ничего на тиаре. Какое-то время на тиаре это было написано. Но будьте уверены, что эти материалы слайдов же что же читаются. Итак, нет больше на папской тиаре этих слов, которые нам так нужны. Я вам когда-то сказал, что 666, что я не любитель истолкования Библии методом подбора. Ленин – это тоже 666. Так что, про Ленина будем теперь толковать? На мавзолее что написано? Я думаю, что надо смотреть чуть глубже, нежели просто арифметический подбор. Во-первых, вы увидели, первое, что печать ставит какой зверь, первый или второй? И число зверя какое? Первого или второго? Второе. Что же такое 666? Скажите, пожалуйста, в Библии мы говорили, есть два числа. 3 и 4. 3 плюс 4 – это что? Полнота. А тут чего не хватает? Единицы до этой полноты не хватает. Ложь – это хорошо завуалированная правда. Вы спросите меня, как это будет выглядеть? Очень просто будет выглядеть. Кто в субботу был на нашей богослужении, я привел пример о том, как сегодня та же самая христианская коалиция, о которой я с вами только что говорил, ради укрепления принципа брака и семьи, ставит на всех площадях издание суда 10 заповедей. Помните, да? Я не буду повторяться с одним Верховным судом штата Алабама, что они все стали адвентистами. Нет. Я вам больше скажу. В протестантских церквах 10 заповедей появляются. Что, победа адвентистского вероучения? Нет. Это 10 заповедей отличаются только одной вещью. Что там суббота не седьмой, а первый день недели. Вы заметили? 666. Вместо 777. Всего лишь одна циферка, дорогие братья и сестры. Изменение будет очень небольшое. Всего лишь одна циферка будет изменена. Написано, какой день суббота? 7. Сегодня все говорят, что седьмой – это первый. Вот как интересно. И уже эта мысль появляется здесь. Вы никогда не читали святое письмо украинский, такие параграфы Библии, нет? А цей параграф был выданный греко-католической церковью. А как там, знаете, написано четвертая заповедь? Пам'ятай день відпочинку. Понимаете? Чуть-чуть. И это надо поднять. Вот это 666. Вот это ложь. Вот это число этого зрева. Если первый зрев, то там было видно, что там и христианскому не пахло. То я сказал, что второй зрев очень христианский. И нужно внимательно смотреть.
Вот это дискуссия.
дискуссия, которая сегодня идет. Знаете почему? Когда в Америке были деноминации, то тогда отделена. А если сейчас в Америке, и мы только что с вами выяснили, уже нет деноминации. Вы поняли? Вот это идет вопрос. Вы знаете Джеймса Добсона? Этот безобидный христианский проповедник сегодня со всех радиоканалов заявляет одну вещь. Посмотрите на мораль этого общества. Причиной морального разложения нашей страны является тот факт, что наша конституция интерпретируется неправильно. Сегодня, дальше он продолжает, отцы нашей Конституции никогда не планировали отделить церковь от государства. Америка – это христианская страна. Вот что говорит христианский проповедник. А ему вторим в частном интервью, редко это интервью давал этот человек, но вспомнил ему покойный сегодня верховный судья Соединенных Штатов Америки Вильям Рэнклис. В одном из редчайших эксклюзивных интервью он сказал, отделение церкви от государства в Америке это миф. Такого в Конституции нет. А теперь давайте задумаемся. Демократическая страна, Америка это, конечно же, образец демократии. Имеет три ветви власти. Это основа демократического правления. Система весов и противовесов. Три ветви власти. Исполнительная власть – это кто? Президент. Законодательная власть – Конгресс. А судебная власть – Верховный суд. А вот теперь я вам сейчас скажу дырку в этой демократии. Президент избирается как? Два раза по 4 года. Конгресс избирается регулярно, раз в два года. Там я еще не разобрался во всех тонкостях избирательной системы в Конгрессе. А как избирается Верховный суд? Пожизненно. Если Сенат утвердил человека на должность судьи Верховного суда, все. Это пожизненно. А что делает суд? А суд интерпретирует американскую конституцию. А вот теперь слушайте очень внимательно, потому что эти события произошли всего 3 месяца назад. Это вам серьезнее, чем 7-й папа. 6 месяцев назад умирает верховный судья Вильям Рэнклис. Дело в том, что американский верховный суд состоит из 9 судей. Как решает вопросы духовного плана суд, все уже знают. При Рэнклисе было 4 прохристианских консервативных судей и 4 либеральных судей. Вы понимаете, да? И когда встает вопрос, касающийся религиозной и моральной жизни, все прекрасно знали, что решает вопрос один голос. Это была женщина, Сандра Дей О'Коннор. Когда Вильям Ренкис умер, Сандра Дэй Акола в это же самое время написала президенту заявление об уходе на пенсию. Она, ее называли маятником в суде. Она могла решить туда или туда, поэтому никто не знал решения суда. На место Рэнквиста встает новый, молодой, 50-летний Джон Робертс, ученик Вильяма Рэнквиста, то есть сколько ему быть, а хоть лет 30. А на место маятника женщины Сенат сегодня назначил, президент подписал, Самуила Алито. Человека явно прохристианских взглядов. Теперь мы знаем, как будет голосовать Верховный суд по вопросам морали. Вы понимаете, что остается? Остается правильно поставить всего лишь один юридический вопрос. Господа Верховные судьи, как нам сегодня понимать американскую конституцию? Отделена ли сегодня в Америке церковь от государства? И все. А все остальное – это дело техники. Но после решения Верховного суда в одну или в другую сторону, естественно, согласно пророчеству, в какую сторону будет решение? Что не отделено. У Конгресса развязаны руки. Все. Сколько времени и когда этот вопрос будет поставлен и как, мы не знаем ни дня, ни часа, но хочу вам дать благую весть. Пути все открыты. Все приготовлено. И все ждет подходящего момента. Стечения обстоятельств. Построение однополярного мира. А за законодательством уже не заметят. Вопрос будет решен очень быстро. И вся обстановка к этому настроена. 11 сентября 2001 года в мире кончилась демократия. После этой катастрофы большинство американцев проголосовали за то, что предпочитают уменьшение свобод за счет борьбы с терроризмом. Поэтому триумфальное движение демократии в мире пришло конец. Сегодня все откатывается назад. Сегодня остается лишь только очень мало сделать для того, чтобы все эти механизмы включились. Поэтому бодрствуйте и молитесь. Вы знаете, легко прикинуть, ага, еще там 2-3 года после какого-то указание, написано «приду», как «тать» ночью. Смотрите за признаками, и все признаки вот они. Вот они. Чуть-чуть осталось. Останется только прийти, как ночной вор. Поэтому бодрствуйте и молитесь, и думайте, где окажетесь вы. Елена Вайт особенно предупреждает, именно не надо, Библия предупреждает. Можно не использовать лестницу Господню. Библия предупреждает. Народ будет погублен за недостаток времени. Поэтому будем смотреть и будем радоваться. Потому что скоро наше искупление близко. Помолимся Господу. Господь всемогущий, к Тебе мы обращаемся сегодня и просим, чтобы Ты дал нам возможность бодрствовать и трезвиться, ибо час Твой очень близок. Но мы не знаем, когда. И именно так Ты хотел, чтобы мы ждали. Помоги нам, чтобы мы были разумными, чтобы в наших лампах всегда было масло. Ибо иногда кажется, что Ты затягиваешь. Но мы знаем, что Ты непременно будешь. Дай нам Духа Твоего Святого во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.